Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я представляю нашего гостя в ближайший час вместе с вами, вместе с нами здесь, в этой студии, Алексей Федотов, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами уже не в первый раз на радио «Вера», и не в первый раз у нас речь заходит об Ивановской области, о Ивановской епархии в советские годы. Мы о личности архиепископа Амвросия, который много лет Ивановскую епархию возглавлял, говорили. Но сейчас мы еще и книжку рады представить. У Алексея Александровича вышла книжка «Архиепископ Амвросий Щуров из истории рода». Мы о книге поговорим, мы поговорим о личности владыки Амвросия. И хотелось бы еще, знаете, вот мы много говорим об истории церкви в советские годы, об изучении церковной послевоенной истории, что важно, что, наверное, не так хорошо становятся популярные истории, поскольку много говорится у нас в церковном ли сообществе, в околоцерковных, церковных СМИ, про много говорится о новомучениках, об их эпохе. Но вот все, что касается церковной истории послевоенного периода, об этом, к сожалению, у нас все-таки сказано немного, хотя это время, ну, такое вплотную примыкающее к нашему, и личности, которые эту церковь нашу сохраняли в очень непростое время, в эпоху хрущевской антирелигиозной кампании, в брежневское время, в эпоху перестройки. Это те люди, с которыми мы очень часто современники. Это яркие люди, но о которых мы знаем совсем немного. Вот как можно эту историю изучать? С одной стороны, понятно, что для профессиональных людей, естественно, работа в архивах, конференции, публикации, выход монографий, диссертаций, а для людей, которые просто интересуются этим периодом, вот как это понять? Вот книга, которая у меня сейчас в руках, «Архиепископ Амвросий Щуров из истории рода», она как раз показывает, как можно сделать вот такую презентацию этого исторического периода для людей, которые не включены в профессиональное сообщество. И, тем не менее, им было бы интересно что-то узнать. Вот книга помогает. Она, с одной стороны, здесь фотографии документов, и документы, и все на свете есть, но все очень доступным языком изложено. Я правильно понимаю, что одной из задач у вас как раз было сделать вот эту историю нашу недавнюю широко доступной?
Ну, здесь даже не то чтобы совсем недавняя история, потому что сам архиепископ Амвросий, он же родился в 1930 году, а его родители были уже в достаточно зрелом возрасте, когда он родился, им было уже за 40. Вот, если мы возьмем его дедушку по отцовской линии, то когда родился его вот этот сын, который стал отцом архиепископа Амвросия впоследствии, ему было уже около 50 лет. То есть разрыв, например, между ним и его дедом по отцовской линии составлял, ну, считайте, около 90 лет.
Да, но все-таки владыка Амвросий-то, ну, совсем наш современник.
Да, он наш современник, но вот именно особенность этой книги в том, что здесь говорится не столько о нем самом, а сколько о его корнях. А почему это важно? Потому что действительно корни каждого человека, они, хотим мы этого или не хотим, они влияют на нашу личность, очень серьезно влияют. И здесь вот, когда мы посмотрим, вот эти крестьянские корни, они оказали огромное влияние на него самого, и это проявилось в его служении. В чем это проявилось, например? Он никогда не боялся деревни. Это был человек, которого вот эти все деревенские тяготы, они были с детства ему знакомы. Поэтому он не боялся открывать храмы в самых таких глухих деревнях.
И сам любил приезжать туда.
И сам не только любил приезжать, он же и начал свое служение в селе Толпыгино, Приволжского района. Да, нет, но вот когда он и начинал, там же ведь был храм на кладбище. И фактически, ну что, он говорит, баню на кладбище разве можно построить? И вот этот церковный дом, он говорит, я 12 лет мылся просто в корыте, да? и он не считал, что это какое-то ограничение его, потому что вот эти бытовые условия, они были ему с детства понятны, вот этой деревенской жизни. И он открывал вот эти храмы в заброшенных местах, и они же, многие из них, стали очень такими процветающими приходами, а некоторые древние монастыри, они, в общем-то, тоже, ну, в таком захолустье, вот, например, Николо-Шартомский монастырь, село Ведение, да, или, например...
Так сложно назвать захолустьем, может быть, конечно, это сейчас при такой увеличенной транспортной доступности, рядом с Шуи, все равно там совсем недалеко, но если мы отмотаем там 30, 40, 50 лет назад, конечно, мы получим совсем другую картину.
Да, конечно, Никола Тихонов, Луцкий монастырь, село Тимирязево, ведь они открывались, это 90-е годы, а 90-е годы это было, ну, действительно очень сложное время, и вот архимандрит Никон, например, который сейчас в Астрахани митрополит, когда он его назначал сначала экономом в этот монастырь, потом сделал его наместником, а он же ведь, ну, просто даже, а чем кормить вот этих насельников, это была даже проблема, не то, что что-то сделать, да, а потом какой огромный получился монастырь, и сколько подворий, десятки буквально. И вот эта как бы история, да, она начиналась, в общем-то, в его предках, которые были деревенские люди, были крестьяне. И вот в этой книге как раз прослеживается и история рода архиепископа Амвросия, и история того населенного пункта, где он родился, деревня Киселёво, Кашинский район, Тверской области. В настоящее время это, ну, насколько я знаю, заброшенная уже деревня, в которой, наверное, и никто не живет, а до революции это была достаточно такая, ну, большая деревня, где проживало много людей, и вот удалось еще, изучая историю рода архиепископа Амвросия, провести реконструкцию истории этой деревни, то есть... кто в ней жил, да, какие люди, как это происходило. И вот по некоторым ветвям, по отцовской линии, удалось до 1688 года проследить историю.
И все это в одной деревне.
Да, все это в одной деревне.
А чем это для нас сейчас важно? Даже если мы вот отвлекаемся от истории конкретного человека, который, ну, вот наш современник, да, владыки Амвросия не стало в 2016 году. Чем изучение этих корней из небольшой деревни, где-то в Тверской области нынешней, чем это вот важно для нас, живущих сейчас? Чем далеко от этих мест?
Ну, здесь это еще как и пример, наверное, для каждого человека, который захочет поинтересоваться своими корнями, своей родословной. Потому что, ну, сейчас все больше тех людей, которые считают, что изучение своей родословной – это важное дело. И вот если пойти в архивы, то намного меньше будет тех людей, которые работают с какими-то общими темами, чем тех, которые изучают свои родословные по метрическим книгам, по ревизским сказкам, по каким-то еще документам, исповедным ведомостям. И вот этот как раз момент, он, мне кажется, важен как пример, потому что человек, он зачастую не знает, с чего начать этот поиск. Вот. Ну, а если мы, например, знаем исходно, что вот такой-то человек, он родился примерно в таком-то году, в таком-то населенном пункте, мы можем определить, какой это был приход, которому был приписан этот населенный пункт, можем в архиве установить метрические книги этого прихода найти и по ним определить дату его рождения точную, найти вот эту запись. Но нужно учитывать, что ведь может быть его дата, она не та, которую мы знали. Она может на несколько лет отличаться. Поэтому вот мы направили, например, в архив запрос, а по этому году его нет. А он, может быть, есть через год или через два. Поэтому, конечно, вот надеяться на запросы не всегда возможно. Все равно это вот исследование, оно, наверное, требует во многом живого участия.
Ну, как вот, например, у меня дед не знал год своего рождения, он официально везде, во всех документах, в паспорте был 22-й, но он подозревал, что не 22-й, но в какую-то сторону произошло смещение. Причем не он сам специально его там смещал, потому что по возрасту он уже попадал на фронт, и его взяли на фронт, он туда пошел. Вот почему-то какая-то путаница или какие-то были причины у его родителей, возможно, записать его другим годом.
Ну, путаница действительно была очень большая, но если мы найдем метрические книги, в принципе, да, то там путаницы не может быть. Почему? Потому что вот человек родился, и его как раз записали в этот момент. А, то есть это функция ЗАГСа фактически
это была. Это Старообрядческие села были, не было храма.
А, ну это другой
это
момент.
Это Поволжские, да. Старообрядческие села, где... Ну, не было у них метрических книг, поэтому...
Нет, если не велось метрических книг, это другая история.
Да-да-да, понятно, что по метрике можно.
По метрике мы можем установить точно. Mm. Просто потом, например, в советское время многие писали, как хотели себе даты рождения, потому что старые архивы, многие там оказались порушены, люди переехали в другие места, и не все, в общем-то, выправляли себе вот эти справки из на основании метрических книг выписку точную о рождении, а просто писали со слов, им выдавали документы, как они скажут, исходя из тех моментов, которые они считали полезными на тот момент. И вот, например, определили мы дату рождения человека, да, а и мы можем дальше пойти, например, по этой метрической книге и найти дату брака его родителей. Но вот если брать архиепископа Амвросия, то у него дата брака его родителей очень далеко отстояла от его рождения. То есть это он родился
очень сильно старше
в 30-м году, а его родители вступили в брак больше, чем за 20 лет до этого. И его старшая сестра...
До революции в 10-м году.
Да, его старшая сестра, она была старше его на 21 год.
Что, опять же, для крестьянских семей не удивительно.
Да, безусловно. Ну и потом надо же учитывать тоже, вот, когда мы смотрим на историю вот его семьи, мы видим, как отражалась история всей страны в истории этой семьи, потому что вот здесь и Первая мировая война, то, что отец был на фронте, и мы видим, как это отразилось. Мы видим, например, 20-е годы, когда шли процессы ограничения крестьян, да, 30-е годы, когда началось раскулачивание, как коснулось это их семьи. Ведь это были такие все вещи, когда, ну, крестьяне, они были фактически по нашим меркам очень бедные люди, да, но их все равно могли объявить и кулаками, и кем угодно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Федотов, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления. А семья архиепископа Амвросия, она была какой? Это средняки?
Они были, они были средняки, да.
Тоже.
Средняки они были, а вот они не захотели вступать в колхоз, и поэтому на них было большое давление, и фактически в силу этого они все разъехались по России.
А можете пояснить как раз тут, думаю, что у многих есть немножко схематичное представление о том, как это было, исходя из знаний, наших знаний об истории, мы представляем, что вот было раскулачивание, там, людей загоняли в колхозы. А вот как это выглядело, что могли люди этому противопоставить? Кого-то высылали, но не всех высылали. Мы видим, что вот у владыки Амвросия семья разъезжалась, но они не были сосланы. Вот как это происходило в центральной части страны?
Ну, они и не были раскулачены, будем говорить, они были средняки. Но...
Ну, средняки тоже, на самом деле, отнимали-то все, что можно было отнять.
Да, и у него же есть даже детские вот его воспоминания с детства, да, как выводили корову, как вот они, где-то крона была дерево большое во дворе, они там прятали сундуки в этих ветвях.
И все равно все забрали.
Да, и все забрали, и вот там чугун с картошкой, там просто в мундире вот остался, и все у них уведено, из дома ничего нет. И, в общем-то, вот отец и старшие сестры, они поехали на заработки, а вот его брат, который был его постарше, он был примерно на 8 лет его старше, вот они только вдвоем остались с матерью в этой деревне. Остальные все уже и братья, и сестры разъехались.
А куда уезжали, в Москву?
В разные места абсолютно,
да. Я помню, что сам тогда, ну, мальчик Анатолий, да, владыки Амвросия так звали в миру, они уезжали с матерью же потом в Москву.
Да.
Но это предвоенные годы были, военные.
Нет, это вот как раз началась война, и вот они уехали в Москву, а потом, в общем-то, их даже хотели за Урал эвакуировать. Брат его старший уже подлежал призыву, его забрали в армию, и он погиб. Причем как-то вот как бы или они предчувствовала мать, это и брат предчувствовал, что, видимо, не вернется этот. А вот, а потом, ну, как бы уже началось здесь перелом в войне после битвы под Москвой, и они решили вернуться вот в свою деревню.
А какая это часть Тверской области нынешней?
Ну, это Кашинский район.
То есть это то, что, в принципе, вот как раз в сторону Ярославля, туда дальше Иваново, это не те части Тверской области, которые, Калининской тогда, которые были в оккупации, это как раз вот да. Более восточные.
Да, и дом сохранился у них, mm-hmm. и вот они туда переехали. И здесь вот тоже приводятся некоторые его воспоминания вот этого детского времени, и приводится его выбор веры, потому что он не был крещен, семья была нерелигиозная, и он сам вот в возрасте 16-17 лет как раз открылась церковь в селе Турово, Никольское, рядом с Киселёво, а потом она при Хрущеве была закрыта в рамках антирелигиозной кампании, и он в этой церкви знакомится с священником. Как он вспоминал, его крещение было совершено на дому, потому что, видимо, священник все равно боялся молодого человека крестить. Вот. Но этот священник не побоялся дать ему рекомендацию в духовную семинарию, и он поступает вот в только что открывшуюся, вот как раз после Великой Отечественной войны, Московскую духовную семинарию, и заканчивает ее в 52-м году.
Тут сразу несколько вопросов интересных. Во-первых, связанные с крещением. Вы говорите, священник, наверное, боялся крестить молодого человека, и тут я вспоминаю мемуары святителя Луки Воина Синецкого, которые он надиктовывал уже, будучи незрячим, в конце 50-х годов, 58-й год. Вряд ли он кого-то уже после этого крестил. Он вспоминает, что за все 36 лет священнического служения и архиерейского, у него, собственно, в 21-м была священническая хиротония, а в 23-м архиерейская, за все вот более чем, там, ну, 37, да, наверное, все вместе было к 58-му году, он крестил три раза. Причем даже, наверное, два, потому что один раз он крестил сразу двоих детей, причем это было в ссылке, без всяких книг, без всего, он чин крещения на ходу сам сочинил, а один раз крестил страх смертного ради. То есть вот за всю свою, там, кто сейчас из священников, ныне служащих, может сказать, что он никогда никого не крестил. Наверное, это просто, ну, невозможно. Вот, а тогда, вот в то время это было...
Ну, я думаю, что архиепископ Лука – это нетипичный пример. Он как раз именно, наверное, и крестил, потому что, ну, была угроза для жизни. А так, я думаю, что он кому-то это перепоручал, у него была совсем другая деятельность.
Ну, он перепоручал священникам, он так и пишет в мемуарах, что, ну, а теперь-то что мне крестить? У меня священники, которые крестят. А я вот так вот никогда в жизни не крестил по... требнику. Ну, будучи священником в Ташкенте, там, в начале 20-х, наверное, ну, вот это реалии того времени, к тому, что это реалии того времени. И вы говорите, нерелигиозная семья, тоже для нас это вот как представляющих, что революция — это определенный водораздел, что были, оказывается, совсем нерелигиозные семьи, которые не особо ходили в церковь, и вот так получилось, что Анатолий Щуров как раз вырос в такой семье.
Да, и мы вот немножко отошли еще от темы колхозов. Mm-hmm. Ну, в двух словах я все-таки объясню, да, что да, такое колхоз. То есть колхоз – это было, ну, как декларировалось, как бы коллективное, кооперативное хозяйство. Вот были, например, совхозы, где было вот крестьянское такое объединенное хозяйство, как завод, как фабрика, где крестьяне работали на государственном сельскохозяйственном предприятии как рабочие. Они имели все гарантии. А колхоз, они не имели этих гарантий, но они работали не меньше, то есть то, все то же самое, но им вместо зарплаты, вместо трудодни. Социальных гарантий, да, давали трудодни, и считалось, что потом по итогам вот этой всей деятельности они получат свою часть прибыли общей. А прибыли никакой не было, были только одни убытки во всей этой деятельности. И, соответственно, получалось, что люди, они вот в колхозе, проработав всю жизнь, они ничего не зарабатывали. Ну, вот это что такое колхоз, чтобы понятно
Есть было. Фильмы, кстати, о быте колхозников того времени, не воспевающие колхозы, а это такие фильмы с некоторым, может быть, даже не сатирическим, но с некоторым и не оппозиционным но с некоторым вот таким критикующим некоторые перегибы, что ли, максимально, что можно было тогда выпустить, сюжетом. И там как раз они считают трудодни, у многих там, у большинства они не досчитываются сильно того, чтобы что-то хотя бы поиметь.
Да, то есть людям просто, ну, ничего не давали, чтобы только не умерли. И, конечно, ну, все разумные крестьяне, они не очень стремились идти в эти колхозы в таких условиях. И вот это тоже часть истории эпохи. А что касается нерелигиозной семьи, ну, надо понимать, что после революции, как бы, вот это все было запрещено же очень четко государством. И люди, они, соответственно, думали о том, как выжить, думали о том, как им, ну, просто пережить это время. И, ну, поскольку, видимо, не было у них глубокой такой вот этой религиозности, да, соответственно, они с детьми об этом никогда и не говорили.
Надо сказать, что и церкви ведь не было. Закрыли ее там в соседнем Турове, да, когда да. Анатолию было всего несколько лет, а когда ее открывали, уже прошло больше 10. То есть вот это мировоззренческое формирование, как становление личности, оно проходило абсолютно не в церковной среде, и храма нигде не было поблизости, никто никуда не ездил.
Да, но с другой стороны, вот эти все испытания, такие раннего детства, это вот и то, что описывали имущество у них, да, то, что семья разъехалась, то, что вот они в эвакуацию попали в Москву, а возвращение в деревню, это с раннего детства труд, прям с 10 лет буквально он с крестьянскому труду приобщался. Все равно это все оставило очень большой отпечаток на нем, да, он стал задумываться, и он, его, говорит, он же вспоминал, говорит, меня всегда раздражало, что я не похож на своих сверстников, да, ну вот все, я, говорит, куда-то иду, мне хочется побыть одному где-то там на природе, подумать там вот на небо звездное посмотреть, о смысле жизни. И вот когда появилась возможность, и он вот попадает в церковь, он чувствует, что-то он попал в свою среду, он попал куда он хотел, да, и вот когда он приходит в семинарию, опять же, он нашел, говорит, это место.
Расскажите, там же очень, как нам сейчас бы показалось, это там трагедия юного человека. Сейчас нам даже, может быть, немного забавным кажется, через спустя там 70 лет. А тогда это трагедия юного человека, который решил поступать в семинарию, но не знает, как это делать, и пишет эти записочки, письма совершенно не в каком-то там выверенном бюрократическом ключе, а абсолютно, ну, как вот колхозно-деревенский мальчик написал.
Да, и самое интересное, он же отправил вот такие просто эти письма, и рекомендация приходского священника-то была не намного более, скажем, витиеватая.
Ну, надо представлять, что приходской священник тоже, наверное, был не выпускник академии.
Да, и он отправляет просто все эти документы, но ему же приходит ответ. Ему говорят, что вот нужно то дополнить, и тогда он может быть принят. И он идет в сельсовет, и они ему дают эти справки.
И не то, не сразу. «Прошу вас, высокопресвященнейший ректор, принять меня в духовную семинарию на первый курс. По семейным обстоятельствам я не мог получить 7 классов Туровской неполной средней школы, окончил 6 классов. Образование свое дополнил изучением молитв и Слова Божия». Что бы нам сейчас сказали в приемной ректора на такое прошение?
Ну, понимаете, тогда все-таки люди были не бюрократы, да, и они смотрели на это шире. То есть, конечно, сейчас, например, когда люди смотрят бюрократически чисто, они, ну, конечно, бы просто выкинули это письмо и все. А там вот отец Сергей Савинский тогда был инспектор духовной семинарии, кстати, тоже интересный человек, он через обновленчество тоже прошел, но он вот ему же ответил, да, что вот надо вот дополнить то-то, и можно будет тогда поступать.
Я подозреваю, что среди однокашников, может быть, не однокашников, но примерно тех лет поступающих, подобных писем было много, по крайней мере, не единичные.
Наверное,
поскольку
да.
Откуда-то шли-то, в общем, не из больших городов.
А потом, ну, нужно понимать, что сейчас, например, есть интернет, сейчас есть вот эти все бланки. Все, люди, конечно, пришли, и, ну, если он не заполнил бланк, а как он, да? А если человек, например, даже слышал просто как-то от кого-то издалека, ведь это нужно представить то время, что вот там есть семинария, и что вот туда можно поступить, а как это сделать, он не знает, да?
Друзья, мы вернемся буквально через минуту. Напомню, что в гостях у нас сегодня Алексей Федотов, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что сегодня у нас в гостях Алексей Федотов, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления. У Алексея Александровича вышла книга «Архиепископ Амвросий Щуров из истории рода», и мы говорим не только о личности архиепископа Амвросия, мы говорим еще и о том, зачем нужно вообще изучать корни, как можно изучить, что нам дает понимание крестьянского происхождения, деревенской жизни, какой был уклад деревенской жизни в 30-е и 40-е годы, как оттуда люди выходили в города. Вот, в частности, Анатолий Щуров поступил в семинарию в Загорск, в московскую семинарию. А что-нибудь известно о личности священника, которому писал настоятель этого Туровского храма?
Ну, какие-то очень небольшие данные есть, то есть они тоже приводятся в этой книге. Он прослужил в этом храме до его закрытия, он скончался в этой же деревне.
То есть он какое-то время жил потом там, просто после закрытия храма?
Да, но он дожил уже до достаточно такого серьезного возраста и уже скончался в этой же деревне.
Какие годы, неизвестно.
Мне кажется, уже так вскоре после закрытия храма он и завершил свой жизненный
путь. А его жизнь до Турова не прослежена?
Ну, я не ставил такую задачу.
Это достаточно интересно, мне кажется, тоже, откуда приходили священники после... Вот мы говорим «новый курс». Вот новый курс, он где-то в Москве. Но следствием этого нового курса стало открытие огромного количества храмов. И в эти храмы стали приходить служить люди. Я тут на одной конференции слушал доклад такого очень хорошего церковного историка Вадима Никонова. Его доклад, я даже хочу позвать Вадима Вадимовича к нам сюда рассказать об этом феномене, когда вдруг в Московской области, я уверен, что это не уникальная история, и такое было в центральной, по крайней мере, части страны много где, вдруг оказывалось, что были храмы, которые официально по документам были закрыты с 30-х годов, но в них продолжались службы. Это вот к моменту реализации политики нового курса стали сводить какое-то количество храмов открытых, закрытых, что открыли, что могут открыть, там верующие письма пишут. И для этого уполномоченные ездили, смотрели, что ж там на местах, и сталкивались с таким феноменом, что тут стоит храм, да, по всем документам закрытый. О, а там служба идет. А кто служит? А вот неизвестно, какой-то священник пришел, сказал, дайте я буду у вас служить, а я священник. Священник, наверняка священник, но откуда, непонятно. Или там, скажем, клир весь репрессирован был в 30-е годы, но следом за этим должен был идти документ о закрытии храма, а закрытие храма не происходило, и он по документам числится открытым и действующим. Там то идут службы, то не идут, кто служит, тоже непонятно.
Я не думаю, что это было очень массовое явление. То есть в реальности уже вот к началу Великой Отечественной войны практически в основном храмы все были закрыты. То есть остались уже единичные на области храма по количеству. А кого брали служить, ну, здесь понятно же, да, то есть когда до революции было огромное количество духовенства, они, многие из них во время гонений пошли на какие-то виды работ государственных.
Да,
кто-то работал, например, ну, на производстве, мог кто-то бухгалтером работать, кто-то учителем, кто-то еще кем-то. А когда, соответственно, изменилась эта ситуация, то многие из них решили вернуться к священнослужению. А потом, ведь очень много было тех, кого и выпустили из мест лишения свободы, которые хотели бы служить, но они находились в заключении. Было немало и тех, кого призвали в годы Великой Отечественной войны в ряды действующей армии, причем это не только молодые были люди, а были и 40-летние, ну, например, даже вот Владимирский, например, епископ Анисим Фестинатов, первый послевоенный, да, он же служил в годы Великой Отечественной войны, а другой, например, он был временно управляющий Ивановской епархией, говорить еще тоже вот после войны одно время. Потом, например, если мы возьмем архиепископ Леонид Лобачев, который в 60-е годы управлял Ивановской епархией, он же был тоже военный, да, и тоже воевал, и был награжден боевыми наградами, и некоторые были с офицерскими званиями, то есть это не только священники, но и архиереи будущие, да, были. А поэтому этот момент тоже надо учитывать, откуда это все бралось.
А, кстати, о изменении в годах рождения. Я вот открыл просто случайно книгу вашу на письме вам от архивного отдела администрации Тверской области. Здесь написано: Анатолий Павлович Щуров, 1929 года рождения. Хотя вот мы везде видим, что владыка Амвросий 30-го.
Да, и вот это письмо архивного отдела, оно как раз дано на основании вот по хозяйственных книг. И почему-то там у всех разница на год.
А, у всех разница?
Да, я думаю, что там, может быть, просто записывали сколько лет, и люди посчитали, например, такой-то возраст, а посчитали везде на год с разницей.
Да, понятно, может быть, да. А что было дальше? Вот с этим письмом будущий архиепископ Амвросий Анатолий Щуров приехал в Загорск, ведь не сразу его приняли.
Нет, его приняли сразу, но его заставили...
Он там довозил справку, ему не давали эту справку.
Да, ему не давали ее изначально, но потом он все-таки убедил местный сельсовет, чтобы ему дали. А там вопрос был с припиской его, потому что, ну, время такое было все равно еще после войны непростое. Но, с другой стороны, он сын матери, у которой... Дети погибли на фронте, вот, и, соответственно, ну, как его отказать ему в этом, да, было, и поэтому ему дали такую справку, что он, ну, как бы не подлежит призыву и, соответственно, может учиться, вот, и у него препятствий не стало, соответственно, и он поступает вот в Московскую духовную семинарию.
А кто с ним учился? Были какие-то известные... Для церкви люди, его однокашники.
Ну, вот мы с ним тоже говорили, когда каких-то вот таких известных людей он не вспоминал. То есть он вспоминал уже более позднее время, когда вот он поехал в Ярославль, уже закончив духовную семинарию, ведь он ее закончил в 52-м году, а он хотел стать священником, будучи целибатом.
Но я, насколько помню, он хотел в монашество, но никто не постригал тогда.
Ну, там так... были же запреты определенные, ну, да. И что это только с разрешения патриарха, и только в определенный возраст.
Вообще все постриги с разрешения патриарха.
Да, то есть это, вот я забыл с какого года, но это был указ. И он здесь, в общем-то, искал архиерея, который его бы рукоположил.
И там чуть ли не Новосибирск у него вырисовывался.
Да, но это был митрополит Варфоломей, да, потому что он очень, да, хорошо относился к семинарии, он часто там бывал, и поэтому он, в общем-то, его рассматривал тоже как вариант, кому ехать служить. Но, опять же, он думал, что будет очень далеко от мамы, и вот где Новосибирск, и этот, и вот он смотрел что-то близкое. И вот в Ярославле был тогда архиепископ Дмитрий Градусов, будущий архиепископ Лазарь, он известен тем, что митрополит будущий Никодим Ротов, известный церковный деятель 20-го столетия, как раз был его, можно сказать, духовный воспитанник, потом его секретарь, и он именно в Ярославле начал свой такой церковный путь.
Но и Дмитрий Градусов был известен тем, что он рукополагал людей, которые к нему приезжали. То есть это же тоже было достаточно сложно в те годы сделать, бюрократия не предполагала, конечно же, как и сейчас, как и там, в прошлом тоже, нельзя вот так приехать, рукоположиться. И...
Ну, он шел вот на эти риски, да, и как-то вот он делал такие вещи, которые, ну, другие архиереи бы побоялись. Ну, ведь вот, например, и того же митрополита Никодима, он же очень рано его и постриг, и рукоположил.
И из Рязани он приехал к нему. Да.
Да, поэтому это, ну, и вот здесь он тоже это решил сделать, и он его рукополагает в сан диакона.
А как он попадает в Иваново?
Вот, а он, ну, как бы хотел бы остаться у него, Но ему еще нужно вернуть семинарию, сдать экзамены. Вот. Ну, а это получается такая вещь, что он его вот рукоположил без согласования с семинарским начальством. Это тоже был очень сложный момент. И как раз там вот оказался священник один из Иванова, который сказал, что вот архиерей может его взять. Тогда епископ Венедикт, будущий архиепископ, который до этого был в Молдавии, вот, и он его фактически принимает и рукополагает его сан священника целебатного, а через несколько лет совершает его монашеский постриг.
А маму он впоследствии забирал оттуда, или она так и жила в Киселёво?
Нет, она прожила очень долго. Она, ну, старшие дочери у нее были, которые ей тоже помогали. Она прожила больше 80 лет. Вот он ездил уже к ней на похороны, будучи архимандритом, настоятелем Преображенского кафедрального собора города Иваново, просил у архиепископа Феодосия тогда как раз разрешение на похороны ехать своей мамы. Вот. И вот на тот момент вот эти старшие сестры его были живы, а одна из них после того, как у нее муж скончался, даже переехала к нему жить в Иваново и до своей кончины жила в Иваново.
Нам же тоже сейчас кажется, ну что там, Иваново, Тверская область, тем более вот та ее часть, которая ближе к Ярославской, сел в машину, и там, через 2,5 часа ты уже там. А на реалии 50-х годов, когда у нас асфальтированных дорог-то немного еще, доехать из Иваново в ту часть Калининской области крайне сложно. Там не сильно проще, чем из Новосибирска.
Да, даже не то, что вот в Калининскую область доехать, а даже вот на приход ему, его в Иваново доехать, да, ему же нужно было до трассы дойти определенное количество, где какая-то попутка могла бы его довести до Иваново. А, ну, это же просто были такая вот грязь, и он просто просил прихожанок его проводить. Они несли вот эти сапоги большие, большие сапоги, в которых он через эту грязь должен был дойти, а он уже доходил туда, и потом они их возвращали, а он уже в обычных ботинках ехал в город. Почему? Потому что иначе бы он, ну, не смог в таком приличном более-менее виде приехать даже в епархиальное управление.
Я хорошо представляю, ну, опять же, это я представляю хорошо, много раз, там, несчетное количество раз, проезжая по дороге там между городом Иваново и Приволжском, Плёсом. Как раз Толпыгино там относительно недалеко от Приволжска получается.
Да, недалеко, но вот и дороги-то оно недалеко, но это надо вот пройти.
Да, его даже чуть ли из дороги сейчас и не видно, там вдалеке церковь. Но я представляю, вот непролазные там несколько километров грязи, которые приходится преодолевать для того, чтобы выйти на трассу. И как еще тогда попутки, как вообще можно было добраться до Иваново. Ну, сейчас мы едем до этого Толпыгина от Иваново, ну, сколько, ну, полчаса, может быть. А тогда это целое путешествие на целый день. И за один день, может, не управишься.
Нет, ну, все равно это было такое большое событие. То есть вот он 7 километров от Приволжска, а от Фурманова 12, другой город. И вот он, когда первый раз туда поехал, поехал с какой-то монахиней, которая согласилась ему помогать на приходе, и вот они решают идти почему-то от Фурманова, и вот идут 12 километров пешком. То есть до Фурманова доезжают на рейсовом каком-то транспорте, а оттуда идут пешком. То есть, ну, это то есть целое путешествие.
Не то, что это попутки до Иваново, это...
Ну, это позднее, когда уже он стал ориентироваться здесь. Ну, и автобусы же, наверное, уже были рейсовые все равно. Приволжск, Фурманов, они, эти города такие по трассе Иваново-Кострома, они как бы... уже ходили, да, но можно было, наверное, подгадать, я так предполагаю, но какие-то, может быть, и попутные машины. То есть, ну, в любом случае, вот бытовая сторона, она была очень тяжелая.
А почему владыка Амвросий так всю свою жизнь любил Толпыгина? Не просто же потому, что это первый самый приход, но он как-то, кто-то мне рассказывал, чуть ли и неофициальное настоятельство за собой сохранял, уже будучи архиепископом, нет? Ну, там как подворье было сделано.
Ну, он этот храм любил, наверное, еще потому, что это был единственный такой вот сельский храм, где он долго был настоятелем. Он 12 лет служил в селе, его на короткое время переводили в другие храмы архиереи по мере необходимости. Вот, но потом так или иначе возвращали обратно в Толпыгино. Вот. Он из него переехал в Иваново. Ему очень сложно было привыкать к городу. Но Иваново, казалось бы, небольшой вроде бы город.
Ну как, я не знаю уж как по тем меркам, полумиллионник такой уверенный.
Ну, то время, ну, шло, наверное, к полумиллиону. То есть сейчас, конечно, уже существенно меньше, да?
Меньше, да?
Да, существенно меньше. А в то время, да, он как бы двигался.
Промышленный центр, в этом город направлении. Первых советов там.
Да, и он город, где, конечно, люди относились негативно к церковнослужителям, к церкви. А здесь было вот такое настрой именно у людей, что они думали, что вот это пережитки прошлого, это ненужное. И, ну, конечно, вот эта атмосфера, она давила, возможно, да?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях в «Светлого радио» сегодня Алексей Федотов, профессор Ивановского филиала Института управления, доктор исторических наук. А что, вы говорите, он очень тяжело привыкал к городу, а как это выражалось вообще? Вот, он же очень ценил свое вот это крестьянское происхождение. Многие же люди, наоборот, пытаются его скрыть, как-то, ну вот, вот мы не из той среды, не из того сословия. Некоторые, наоборот, чувствуют в этом какую-то связь с землей, чувствуют какие-то корни очень важные, да, исконные. Вот я так понимаю, что Владыка Амвросий как раз из последних был. Он чувствовал тут связь с селом всегда. Любил приезжать на сельский приход. А вот что еще в нем было такое вот, действительно, вот человека деревни, села, сельского жителя?
Ну, он, в общем-то, был из крепостных крестьян, то есть вот до 1688 года, если проследить родословно, это все крепостные крестьяне разных помещиков, жившие в одной и той же деревне, это вот по отцовской линии. А вот, но, будучи из крепостных крестьян происходя, он отличался каким-то внутренним аристократизмом, и люди это отмечали. То есть это человек, который, он вот, вы прочитали 6 классов, да, но потом он все-таки смог и среднее образование получить, кроме семинарии, и он потом, в общем-то, не пошел в академию, но он получил очень большое самообразование, он очень много читал всю жизнь, до самого конца жизни, и он обладал огромными такими знаниями, и плюс у него был огромный опыт общения с людьми, он очень хорошо разбирался в людях, то есть ему достаточно было с человеком полчаса поговорить, и он этого человека уже полностью понимал, что собой представляет человек, то есть глубокое такое видение человеческой природы его отличало. И что касается вот этой связи с крестьянством, это практичность. То есть он к любой вещи подходил очень практично. То есть он не любил, когда люди строят какие-то воздушные замки, говорят, вот хорошо бы сделать вот то-то, 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 а как сделать, да? А ну вот как-нибудь так, нет. То есть вот одна...
Объясни, да, вот, от и до весь план твой.
Как вот одна сделать. И та же, например, вещь, она у одного человека, он мог ее рассматривать как недостаток, у другого человека он мог рассматривать как его достоинство. Ну, например, ну, человек да. приходит, условно говоря, в 90-е годы, говорит, вот я хочу создать епархиальную газету, вот вы мне дайте денег, вот вы мне дайте то, вот вы обеспечите, чтобы все приходы подписывались, вот вы там то-то-то-то, и что, да? То есть он это видит, что этот человек пустые вещи предлагает, и ему это не хотелось, да? Другой человек, например, приходит, говорит, ну вот давайте это делать будем, я там найду, кто это напечатает, я сам там все материалы соберу, я сам буду за это отвечать, и там вот организуем вот таким-то образом, чтобы приходы это могли брать, ну вот так, чтобы для них это было, например, для всех более-менее безболезненно. И он уже, например, это принимал. И это было во всем. То есть он, например, смотрел на каждую вещь с практической точки зрения, может она быть реализована или нет. Но и опять же, да, он давал людям шанс. То есть вот он что-то видел, то, что другие не видели, и он видел потенциал в человеке, что он может, да, и он, например, давал человеку попробовать, ну, попробуй, например, ну, вот, кажется, молодой человек пришел 20 лет, у него ни опыта, ничего нет, он не может ничего объяснить, а он говорит, вот я хочу открыть этот храм, ну, пробуй. И очень много случаев, когда это все увенчалось успехом.
Открыть храм и стать священником там, или просто открыть храм?
Стать настоятелем, да, и его восстанавливать. И были такие же примеры, и есть, которые десятками лет потом там служили в этих храмах.
А когда он стал архиереем в 77-м году, что собой епархия представляла?
А вот 77-й год, это было 44 прихода на тот момент. 45-й открылся только в 1988 году, как раз в Фурманове открылся. Это 30 километров от города Иваново, Скорбященский храм, уникальный такой, больше 20 куполов, такой необычный, да, с таким вот мраморным иконостасом. А там был просто цех молокозавода. И там зимой, в общем-то, замерзало все, да, и был каток для детей. Вот это был первый храм, который открылся. А потом пошло быстрое открытие храмов. И когда он в 2006 году уходил на покой, архиепископ Амвросий, было в Ивановской области 12 монастырей, до этого ни одного, была духовная семинария, которая существовала, в общем-то, ну, до конца 2023 года, а потом было...
Но это еще не факт, что ее история закончена, я думаю.
Ну, может быть, она и возродится, да. Конечно, да, потому что это вот, например, Ивановский государственный университет, например, да, вот он же тоже был в 18-м году как пединститут открыт, потом на сколько-то лет он становился колледжем, а потом опять он становился институтом, а 50 лет назад, в 1974 году, он получил статус университета, то есть, ну да, конечно... Ведь это тоже уже история, да, и это может быть. Потом 12 монастырей было открыто, в том числе, вот мы говорили, Никола Шартомский. А если возьмем Свято-Веденский монастырь, это был, если не ошибаюсь, первый в России на тот момент монастырь, созданный на месте церкви, где до этого не было монастыря. И причем он был связан, вот его открытие, с таким большим скандалом же, да, вот эта голодовка, которая прозвучала не только на весь Советский Союз, но прозвучала и за рубежом. И вот архиепископ Амвросий, он смог здесь пройти и мимо власти, да, и мимо вот тех людей, которые так настойчиво требовали открытия этой церкви, да, что и он между ними выступил как своего рода медиатор, что он их примирил, и это достаточно, ну, мирное оказалось все-таки открытие этого храма, и вскоре после его открытия на его основе образовался вот этот монастырь, который, ну, один из самых больших в России на сегодня по количеству насельниц из женских монастырей.
Еще надо представлять себе специфику Ивановской области, то, что одна ее часть – это, такое, во-первых, Ивановская промышленная область, это уже самостоятельное название долгое время было.
Нет, Ивановская промышленная область –
это… Нет, это там она, да, включала в себя несколько областей, да. Я про другое. Я хотел сказать, что надо себе представлять, что это все-таки промышленный край до революции был, и, соответственно, если мы поедем куда-то на, получается, там, в сторону… На восток, на юго-восток от Иваново мы попадаем в край огромных храмов. Сейчас уже разные епархии в составе Ивановской митрополии, а тогда это все одна епархия, там, Парская, Васильевская, вот эти огромные-огромные почти соборы стоят в деревнях. Это же тоже очень, ну, такой... Не просто маленькие храмы находятся.
Но здесь своя специфика какая, что вот фабриканты, они до революции, они многие хотели построить какие-то большие такие храмы, чтобы оставить вот как бы по себе память. И, ну, можно по-разному это оценивать, потому что, ну, ведь если мы посмотрим историю, да, как рабочие жили, например, да, и какие у них были условия жизни, и как... В то же время они средства тратили на вот какие-то свои вот эти проекты, ну, себя-то при этом не ущемляя, да, поэтому разные могут быть оценки этого, вот, но, опять же, это памятник того времени, что были люди, которые имели возможность это делать, и Ивановская область, она же ведь, ну, еще с войны 1812 года отечественной получила большой такой стимул к развитию текстиля, почему? Потому что, ну, Наполеон же захватил Москву, то есть вот все вот эти московские текстильные заказы для армии, ну и для других нужд страны, они пошли в Иваново, и ивановский текстиль уже тогда вот начал подниматься очень серьезно. Если мы возьмем, например, Великую Отечественную войну, то тоже наряду с Московской областью, Ивановская область, она была одной из таких ключевых по обеспечению нужд текстилем обороны страны, да, и ее других потребностей. Вот. Другой момент, что, как, конечно, когда вот начало 90-х, текстиль рухнул в России, уже другие появились реалии, и вот ему в этих условиях как раз пришлось возрождать епархию. И нет фабрикантов, да, как бы нет вот этих людей, которые готовы это делать.
А вот я как раз к этому и веду, что зато есть вот эти огромные храмы, которые остались наследство, и там едешь из Иваново в сторону Родников, и вот эти соборы... Я уже их называл Парское, Васильевское, откуда Васильевское вообще там многие должны представлять, потому что иконостас Успенского собора Владимира был в Васильевское перевезен, и вот этот рублевский чин оттуда происходит.
А так Адунилово тоже некоторые с Суздалем сравнивают. Да, то есть, казалось бы, село такое небольшое под Шуей, да, а там храмов как в Суздале. Ну, и вот там большой достаточно Успенский монастырь женский. Да, да, тоже был открыт в 91-м году, и там был создан и детский приют, и детская гимназия. То есть, вот эти все вещи, они, ну, действительно возрождались. И причем не только возрождались, но при нем начали строиться уже и новые храмы. Даже вот в тех условиях 90-х годов, там, где храмов не было, где они были разрушены, но где было необходимо, уже при нем начали в 90-е годы строиться новые храмы. Это же тоже реалии того времени.
Да, и вот я еще раз хочу напомнить, что мы сегодня представляли книгу архиепископа Амвросия Щуров «Из истории рода». Почему это важно? Потому что, во-первых, с одной стороны, мы через призму этой книги можем познакомиться с тем, как развивалась история нашей церкви. Вот архиепископ Амвросий Щуров родился в 30-м году, умер в 2016-м, казалось бы, наш современник, но через него прошло очень много, во-первых, это там возрождение храмов, он рукоположил большое количество людей, которые в разных епархиях служат, которые служат в разных странах теперь уже, и это история нашей церкви, история нашей церкви — это еще и послевоенный период, когда он сам приходит к вере подросткам, поступает в семинарию, и вот здесь очень интересные документы собраны, очень интересные свидетельства, то есть такая вот важная работа по популяризации архивных материалов, которые многим кажутся скучными, неважными, действительно архивными в полном смысле этого слова, но когда ты берешь их, когда ты начинаешь с ними работать, постепенно начинают оживать люди, которые там описываются, откуда-то из небытия восстают имена, я знаю, многих помянечки даже переписывают, и вот эти судьбы, они очень важно, что вот благодаря таким исследованиям, как у Алексея Александровича, становятся очень актуальными сейчас. Так что спасибо вам большое, что вы к нам пришли, снова пришли, и надеемся, что не в последний раз мы здесь встречаемся.
Спасибо, буду рад, приглашайте.
Спасибо, прощаемся, всего доброго, Алексей Пичугин, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».